Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 августа, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в радиоэфире FM 94.8. Продолжаем в интернете, где нас можно не только слушать, но и смотреть. Для этого вы должны либо зайти в телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово, латиницей, либо в YouTube найти там канал радиостанции «Говорит Москва», либо зайти в социальную сеть ВКонтакте, тоже найти канал «Говорит Москва» и смотреть прямую трансляцию. Прямой эфир, значит, вы можете писать нам через СМС портал, либо через Телеграм, либо звонить 7373948. В этом часе будем спорить о том, как можно наладить систему возврата тары. Сегодня появились сообщения, в 5 городах появятся фандоматы по сбору тары за вознаграждение. В Туле, Смоленске, Вологде, Калининграде, Красноярске собираются до 200 таких агрегатов поставить. Ну и, соответственно, это российский экологический оператор рассказывает, там 5-10 в Красноярске и Смоленске, в Калининграде 40-45, в Туле так вообще 100 штук собираются. До этого, как мы помним, нам рассказывали, что подобный эксперимент собираются ставить в Московской области, но вот почему оно не работает? Или как сделать так, чтобы оно заработало? Сколько должна стоить эта самая возвратная тара, если уж мы об этом говорим? Ну и так далее. В общем, это тема сегодняшнего разговора. Параллельно будем следить за новостями, безусловно, за тем, что происходит сегодня на Новой Риге, где горит крупный склад компании «Озон». Вот есть срочное сообщение. Воробьев, губернатор Московской области, не стал называть причины пожара на складе «Озона». Это, говорит, должны делать специалисты. Я цитирую по ленте агентства РИА Новости. Тут же дальше. Поджог – это основная версия пожара на складе «Озон» в Подмосковье. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Тут же горящий склад «Озон» уже не спасти, заявление губернатора Воробьева. И еще одно заявление от экстренных служб. Один человек погиб при пожаре на складе «Озон». В Истре 13 человек пострадали. Это вот данные на данную минуту. Что касается движения по московским дорогам, то прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла, как предполагается, 4-бальными. Пробки станут в городе в 6 вечера и достигнут 5-бального максимума в районе 19 часов. Мы, собственно, приступаем к обсуждению темы. Заходим в телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово, латиницей. Находим традиционное голосование, которое мы проводим в рамках каждой такой программы с 5 до 6. И вот первый вопрос. Появляются фандоматы. За какие деньги вы готовы собирать тару и вести ее к ближайшему автомату? Мы спрашиваем вас. Ну, понятно же, да, что тогда надо будет бутылочку положил куда-нибудь отдельно в пакетик, ну и так далее. До 10 рублей за единицу, до 25 рублей, больше 25 или не стану собирать в любом случае. Первое голосование, второе голосование. Готовы ли вы к подорожанию напитков в пластиковых или стеклянных бутылках, если за сдачу тары будут возвращать деньги? Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. Голосование мы запустили. Через 50 минут будем подводить итоги этих голосований. Посмотрим, как вы проголосовали. К нам присоединяется член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы же знаете, что уже много раз пытались по-разному так или иначе эту историю продвинуть. Максимум, что у нас получается пока, это вспомнить, как в советское время молочные бутылки мы все-таки сдавали. Почему это не работает сейчас?
Во-первых, у нас есть разноплановая тара, и металлические банки, жестяные банки, и пластиковая посуда, и стеклянная тара. И все требует совершенно отличной друг от друга технологии переработки. Но все-таки вот те фандоматы, которые сейчас внедряются, да, и у нас еще 5 регионов решили попробовать у себя их распространить, это говорит о том, что мы должны в массовом порядке приучать наших граждан в людных местах или давать такую возможность, да, в людных местах утилизировать тару. Но это только одна из частей, которая вот позволяет собирать такую тару. Ее необходимо собирать и в виде раздельного сбора мусора, твердокоммунальных отходов около наших домов проживания. И дальше, конечно, цепочка должна работать вплоть до утилизации в виде отдельных потоков.
Должна работать, но почему-то не работает. Многие говорят о том, что вот это вот количество денег, которые тебе возвращают, слишком маленькое, и люди не заинтересованы в том, чтобы найти ближайший фандомат или, как называются эти аппараты по приему, соответственно, этой стекло- и пластиковой тары. Может быть, надо просто вводить новые цены?
Ну, я скажу, что это как бы с разных сторон нужно принимать разные меры. И большее количество фандоматов нужно ставить, и выбирать правильно место расположения, где наибольшие потоки, вот в каких-то людных местах, где используют пластиковую посуду, просто на ходу вот, используют, там, употребляя воду, там, газировку и так далее. И по цене, конечно, надо регулировать, да. И варианты, допустим, не только банально там зачислять деньги на карту, допустим, или определять, сколько это стоит, ну и какие-то там скидки, какие-то там сетевых этих. Ну, то есть разноплановые нужны варианты, в том числе по цене. Это нужно экспериментировать, это рынок, да. Если считаем, что цена слишком низкая, и народ не заинтересован, а банально выбрасывает там где-то рядом, или на ходу они валяются, эти бутылки, значит, тогда нужно действительно повышать цену или увеличить количество банкоматов. То есть нужно идти в этом направлении, просто не останавливаясь, и искать заинтересованную какую-то ситуацию, которая будет мотивировать наших граждан сбрасывать эти бутылки в фандоматы.
Подождите, но если говорить, к примеру, о необходимости повышать цену и вспомнить, к примеру, тот же советский опыт, то мы же понимаем, бутылка стоила тогда либо так же, либо чуть ли не дороже, чем то, что в нее наливали. А это значит рост цен.
Я вам скажу, что цена, она все равно должна зависеть от технологии наличия, технологии переработки. И опять же, если это будет малое количество фандоматов, сегодня там их порядка 10 тысяч хотят по всей стране, то это, конечно, очень мало. Это значит, что потоки по переработке тоже не организованы еще достаточным образом, или, по крайней мере, во всех регионах. Поэтому здесь надо наращивать эти потоки, наращивать однозначно. Если будут наращиваться, и тогда можно будет уже говорить о какой-то цене, выгодные для для потребителя. Еще очень важный момент, это все-таки воспитательный. Мы должны учить, приучать наших граждан, самих себя, быть более культурными и внимательно относиться, вообще говоря, к порядку, который мы оставляем после себя на наших улицах, в наших домах. Это культура, ей нужно заниматься, и это целенаправленно, не связано только вот с установкой фандоматов. Это целенаправленное, связанное, начиная с образования, с воспитания, в семье, на учебе, там, в школе, в садике для детей и так далее по нашей жизни. Всегда должна присутствовать культура и воспитание культуры экологичного поведения нас с вами.
Спасибо. Олег Цепкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Это прямой эфир. Мы пока не получаем ваши СМС-сообщения по какой-то причине. Поэтому, если у вас есть возможность, лучше пишите через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Не забывайте о том, что у нас есть голосование, которое мы ведем в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей. Присоединяйтесь по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, в тему просто маленький пример. Хотел сдать аккумулятор, объездил 5 пунктов, и только в 5-м у меня его приняли. Либо был закрыт, либо... Ну, в общем, в основном все были закрыты. На карте были отмечены как прием. Вот и все. То есть, может быть, дело не в том, что люди не хотят нести, а что... Это сложно сделать.
Ну, это отдельный вопрос. У нас уже несколько человек написали нам о том, что есть терминалы, к примеру, сеть «Глобус» большая. И там есть, соответственно, такие фандоматы, и, как вот утверждают наши слушатели, уже не один написал такое, что туда всегда большие очереди. Понятно, как это работает, это так работает в Европе, ты получаешь небольшую скидку Но благодаря, вот ты там набрасываешь, тебе дают какие-то небольшие деньги. И эти деньги можно использовать как скидочные баллы, когда ты делаешь потом покупку в этом магазине. Ну вот, говорят, большие очереди. А в других магазинах такое не появляется. Почему? Мне нравится идея, попробую воспользоваться, пишет 937-й. Дальше. Серж 13. В 80-е годы бутылка 0,5 стоила 20 копеек. Буханка черного... Неожиданно. Очень сложная схема у вас. Буханка черного 20. Соответственно, полбуханки сейчас 30 рублей. Отсюда бутылка должна стоить хотя бы как половина черного. Но можно же по-другому пойти. Бутылка 0,5 стоила 20 копеек. Лимонад в этой бутылке 10 копеек, да? Чувствуете разницу? Сейчас сколько стоит лимонад без учета стоимости бутылки? Сколько он должен стоить тогда в аналогиях с советским временем? 7373948. В Подольске мало терминалов для сдачи бутылок, часто терминалы переполнены, пишет Вячеслав. Беларусь как раз рассказывает, как это работает в Европе. Ну вот, что кидаешь бутылку в автомат, в магазине прямо получаешь купон. Такой чек, который предъявляешь потом на кассе, и тебе делают соответствующую скидку. Валентин уверен, что аппарат должен сразу класть деньги на счет мобильного телефона. Ну, а вот это зачем, когда это можно просто вот действительно в этом же магазине тут же сделал покупку? Регулярно наблюдаю людей, которые урны проверяют, пишет Саша Зум, в поисках железных банок и активно их собирают. Думаю, что и все остальное тару теперь тоже будут собирать. Это будет хороший приработок. Может быть. Но еще раз, пока вот мы видим, что в одной торговой сети это работает и вызывает большие очереди. То есть вроде как успех есть, но этот успех не развивают другие. Получается, что это развивает государство. А кто такой российский экологический оператор? Ведь это они собираются теперь расставлять фондоматы в Туле, Смоленске, Вологде, Калининграде и Красноярске. Значит, в чем-то причина. 7373948. Да, прошу.
Да, Юрий, здравствуйте.
Прошу.
Ну, если на вопрос утилизации тары вы пригласили члена комитета по госстроительству и конституционному законодательству, значит, вопрос, наверное, очень важный. Очень важный. И важность его в том, что если мы сравним с советским периодом, значит, за всю эту тему отвечало Министерство местной промышленности в регионах. И не надо было бутылочку, которая из подможайского молока, везти, условно говоря, из там, Тамбова в Москву, чтобы ее переплавить. Потому что, так сказать, молоко там.
Бутылочку из подможайского молока не везде, да, принимали. Да, да. Давайте не будем. Огонь на складе «Озон» в Истре может добраться до помещений с ГСМ, тогда и их спасти не удастся. Это заявление МЧС Российской Федерации. Пожар там, в Истринском районе Московской области, продолжается. Площадь возгорания, напомню, по данным МЧС, 50 тысяч квадратных метров. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Вы знаете, вот я сейчас как услышал тему, просто сразу вспомнился Венчик Ерофеев. Помните, как это самое большое достижение Советского Союза за последние 5 лет? Подорожание пустой посуды с 12 до 20 копеек.
Было такое.
Вот, почему этим действительно занимается Совет Федерации, я не очень понимаю. Это дело бизнеса. Если какому-то бизнесу это выгодно, то пусть делают, ради бога.
Смотрите, еще раз. Почему этим могли бы заниматься теперь уже все? Потому что вот бизнесу это почему-то невыгодно.
Ну, если это бизнесу невыгодно, соответственно, это бизнесу невыгодно.
И тогда это тогда проблема государства.
Ну, если это, значит, вы считаете, что государству делать нечего, вот, повышение, это, понимаете, это
как-то... А вы хотите, нет, подождите, а вам говорят, что мы начинаем погружаться в пустые бутылки. Вы говорите, а что, у нас других дел нет? Ну, давайте будем заниматься другими делами, погружаясь в пустые бутылки.
Очевидно, тогда должен быть какой-то бизнес по переработке, если он выгоден. Значит, государство должно регулировать это только налогами. Вот только так, значит, разрешите этим бизнесом заниматься, не платя налоги. Все будет решено, наверное, так.
Ну, не платя налоги, экономика. Хорошо, как вариант. У меня в республике лимонад 0,5 хороший в стеклянной бутылке стоит 35, в Москве этот лимонад покупал за 100. Все, он должен стать еще дороже. Ну вот с того и должен стать еще дороже, вы покупаете этот лимонад без стоимости бутылки. А тогда стоимость бутылки появится. Значит, 35 и к 100 рублям надо будет добавлять сколько-то. 7373948. Телефон прямого эфира. В Союзе были унифицированные бутылки, их помыли и наливали тот же самый кефир. Что делать с нынешними фигурными? Кроме условного Жигулевского, ведь туда ничего не нальешь, пишет 639-й. Да тут скорее уже больше даже и не проблема стеклянных бутылок. Тут скорее проблема переработки бутылок пластиковых. 7373948. Слушаем вас. Так, это что такое? Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Да, всем привет. Олег, Москва. Я хочу напомнить, что лет, ну, наверное, 20 назад были такие автоматы по Москве, которые принимали...
Да все помнят их, конечно.
Вот, по 10 копеек. И они существовали где-то полгода, по такой простой причине, что там, где есть вознаграждение, тут же появляется желание обмануть систему и просто сорвать куш.
Ну, тут важно понять одну вещь, я надеюсь, вы ее понимаете. Тогда с автоматами было чуть иначе, чем сейчас.
Ну, обмануть все равно будут пытаться.
Безусловно, но теперь есть видеонаблюдение и все остальное. В Мюнхене 5 лет назад был, пишет Мелкий, там до сих пор стекло сдают прямо в магазине в обмен на купон на скидку. Так не только стекло, там теперь в основном не столько стекло, сколько пластик тоже сдают. Кто нам продаст лимонад без стоимости бутылку, в цену все заложено, уверен Андрей. Нет, не заложено. Ну, вот как бы заложена бутылка, но не возврат бутылки, ее переработка. Вы же понимаете, еще раз, вот раньше вам продавали лимонад со стоимостью бутылки, и вы возвращали эти деньги обратно, когда сдавали. Альбина Дударева, первый заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты. Альбина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, коллеги. Вы подняли очень-очень важную тему, тему ресурсов сбережения. Давайте вот несколько тезисов своих скажу. Планета у нас с вами одна, бежать нам с Земли всем некуда, да? Поэтому я считаю, что ресурсосбережение, оно должно стать главным принципом всей мировой политики. И каждый должен нести свою лепту. Вот вы сейчас спорите, а кто же должен за это платить?
Ну да.
Государство, человек, бизнесмены. Мое мнение, все должны внести свою лепту. Граждане должны платить за удаление мусора и по возможности разделять там на мокрый, сухой. Региональные операторы должны организовать сортировку, чтобы извлекать оттуда ценное сырье. А государство помочь в формировании спроса на конечную продукцию из этого вторсырья и организовать, может быть, какие-то зеленые закупки. Только так, неся каждый свою лепту, мы сможем сдвинуть вот эту вот тему ресурсосбережения. Поэтому вообще у нас бережливость ресурсов, оно у россиян в крови. Мы традиционно собирали раньше и все вторсырье и ценили это. На сегодняшний день, так как никто не разделяет в своей голове товар и упаковку, сложилась ситуация наплевательского отношения к загрязнению той самой упаковкой. Поэтому был предложен механизм расширенной ответственности производителя для того, чтобы производитель оплачивал свою упаковку для того, чтобы ее собирали и перерабатывали. К сожалению, за прошедшие там с 2014 года введение этого института он пока не дал должных результатов. И сегодня идет реформирование вот той сложенной системы, которую хотело отрегулировать государство, чтобы разумный гражданин, пришедший в магазин, увидел, ага, а вот я возьму-ка в упаковке там кефир не в тетрапаке, потому что он сложно сочинен и трудный в переработке, у него, соответственно, другая совсем ставка будет. А возьму-ка я кефир лучше вот в пластиковой упаковке, которая перерабатывается и имеет повторную свою стоимость. Вот логика была в этом. Но пока этот институт, вот вчера, не далее, чем вчера, руководитель ППК РЭО Буцаев докладывал об этом президенту, о том, что механизм буксует. И собрать в виде неналогового сбора деньги на то, чтобы эту систему организовать, очень сложно. Теперь, а откуда берутся деньги в той замечательной Европе? В конечном потребителе, конечно, из кошелька населения, которое покупают. Только дальше это организовано в некую цепочку, в которой есть операторы, которые устанавливают банкоматы, собирают на сортировках и получают от государства денежку за это, которая была изначально заложена в ту самую упаковку. Поэтому там механизм, он тоже тяжело приживался, но тем не менее он во многих странах работает.
Ну вот смотрите, возвращаясь, это ведь, как кажется, самое простое. Ну вот мы сегодня продаем там, я не знаю, бутылку напитка за 50 рублей. Хотя сейчас, наверное, бутылку напитка за 50 сложно уже найти. Допустим, 75.
Вода.
А вот давайте, воды. Бутылка воды 50 рублей. Для того, чтобы, выпив воду, я донес эту бутылку до фандомата, мне должны вернуть хотя бы еще столько же. Значит, я должен буду заплатить уже 100 рублей. Это же
да,
ведь...
но перед да. тем, кто упаковывал эту бутылку, он должен был бы отчислить налог в государство, вот этот неналоговый сбор, экологический сбор так называемый, чтобы вот эта денежка из фандомата досталась вам. Вы принесли пользу этому оператору, который собирает бутылку, заплатили, вам денежка вернулась.
Тогда еще один вопрос. Альбина Евгеньевна, вот наши слушатели пишут, что вот есть сеть. Насколько я помню, сеть с немецкими корнями, сеть магазинов «Глобус». Упоминают эту сеть, говорят, что там это работает, и люди выстраиваются в очереди для того, чтобы сдать. Получается, кому-то из торговцев без всей этой схемы это выгодно, а всем остальным нет.
Вот давайте мы поговорим о выгоде не особо материальной. Вполне возможно, там, где проходные места, и вы в начале передачи об этом тоже говорили, что нужно смотреть, где устанавливать фандоматы, либо места сбора вторсырья. Вообще вторсырье имеет стоимость. Сегодня бутылка пластиковая, тонна, почти там больше 40 тысяч стоит. Но для того, чтобы она появилась, эта стоимость вторсырья, ее нужно где-то складировать, дальше перевести до места переработки, приобрести мощности по переработке, потратить электроэнергию, труд человека для того, чтобы агломерировать и получить некий порошок, который опять пустить во вторичный оборот. Вот эта вот вся суета должна с кем-то и откуда-то оплачивать. Поэтому государство приняло решение, чтобы те, кто производит упаковку, они же платили экологический сбор.
И вот смотрите, наши слушатели при этом пишут, мы тоже теперь за мусор платим. То есть я купил бутылку.
Да, посмотрите в свои платежки, сколько мы платим за мусор. Средняя стоимость оплаты за мусор 100 рублей. Исключение составляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Там уже плата на человека в месяц почти 300 рублей.
У кого как, вот знаете ли.
Целых 300 рублей, и мы выносим в течение всего месяца в очень удобные, даже иногда помытые контейнеры мусора. То есть сегодня люди оплачивают только часть той стоимости, которая на самом деле затрачивается на то, чтобы этот мусор удалить от них. То есть всю стоимость, экономически обоснованный тариф пока на плечи граждан не переложен.
Так вот, люди-то говорят, мы уже много платим, а теперь вы еще хотите, чтобы мы от этого добавляли...
Много понятия сравнительное. Давайте сравним с той же бутылкой воды. Бутылка воды 50 рублей, вывоз мусора в некоторых регионах за целый месяц тоже 50 рублей.
Да, с этим спорить сложно. Спасибо. Альбина Дударева, первый заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды в Общественной палате Российской Федерации. Подмосковье плата за мусор 330 рублей, пишет Ирина. Ну, зачем? То есть я не считаю, что 300 это много, пишет Мелкий. Я бы вот, Мелкий говорит, что это не очень много. Ладно, тогда я вам скажу, вот у меня в Подмосковье плата за мусор 700 рублей. Чувствуете разницу? Это уже не 300. Но, с другой стороны, ведь логика совсем другая. То есть, я купил бутылку и уже заплатил за ее утилизацию. Можно долго спорить, много это или мало, таков тариф. Я плачу. И для того, чтобы я достал из этого мусора эту бутылку и поехал куда-то, где я эту бутылку сдам отдельно, мне должны дать хотя бы какой-то, ну, я не знаю, не обязательно денежку даже, что-то приятное. Мне должны сделать. Может быть, скидочку небольшую. Видимо, что-то подобное делают в той торговой сети, о которой мы уже неоднократно упоминали. 500 рублей в Красногорском районе вывоз мусора, пишет. А 664-й говорит, не верю, мусорный бизнес очень привлекательный, с очень хорошей маржой. Поэтому туда не влезть. Ну так, понимаете, что такое туда не влезть? Вы уже попытались это сделать? Плата за мусор зависит от площади помещения, пишет Вадим. Это интересная информация, но она не всегда зависит от площади помещения. Есть минимальная плата, которая при любом помещении. А вот потом, когда у вас уже большое помещение, плата становится еще выше. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем вас, сколько должна стоить тара для того, чтобы вы решились повезти ее куда-то, чтобы сдать за деньги, за скидки, неважно, в фантомат. Второе голосование, в принципе, что вы думаете по поводу этих мусорных вопросов. Голосование 2. Вот, готовы ли вы к подорожанию напитков в пластиковых или стеклянных бутылок, если за сдачу будут возвращать деньги? Да, нет, не знаю. Все, голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 августа. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 17.37. Мы следим за лентами новостей, следим за московскими пробками. И параллельно в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю сбора тары. Сбор тары за вознаграждение пытаются восстановить в Российской Федерации. Что-то подобное было в Советском Союзе. Теперь вот говорят, в 5 городах появятся фандоматы по сбору тары за вознаграждение. Тула, Смоленск, Вологда, Калининград и Красноярск. И судя по цифрам, по количеству фандоматов, именно в Туле будет наиболее массовая история попытки введения такой системы. Новый в России, давно известный в мире инструмент, который позволяет до 100% извлечь пластик и алюминий, говорят в российском экологическом операторе, ссылаясь на его руководителя Дениса Буцаева. В Белгороде, например, объем сбора тары достигает уже 900 штук в одной точке с помощью фандоматов. Это данные РЭО. 7373948, телефон прямого эфира. Мелкий, тут я сказал, что я плачу за мусор 700 рублей. Конечно, у вас коттедж под 300 метров. Нет, как раз это минимальная плата. Если бы коттедж был даже 200 метров, тогда бы было бы больше, чем 700 рублей, я подозреваю. Если один многоквартирный дом ежемесячно платит за вывоз мусора от 300 до 500 тысяч рублей, пишет Андрей, почему этих денег не хватает на переработку? А как вы высчитали, что один многоквартирный дом ежемесячно платит за вывоз мусора столько денег? 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем спрашивать вас. В 5 городах появятся фандоматы. Сбор тары за вознаграждение. Пластиковые, стеклянные бутылки, мы не знаем, может быть, и те, и другие. Так вот, за какие деньги вы готовы эту тару собирать и везти к фандомату? 10 рублей за единицу. Первый вариант ответа. Нет, ну, должно быть от 10 до 25 хотя бы за единицу. Третий вариант. Больше 25 за единицу. Четвертый вариант. Я не стану в любом случае собирать. Очень многие люди говорят, я бесплатно готов это делать. Ну, так и... Тогда что вам мешает это делать? Тогда вы должны это уже делать, потому что формально система сбора, раздельного сбора мусора у нас в Москве существует. Значит, тогда вы уже это делаете. Раз вы говорите, я готов это делать, значит, вы этого почему-то не делаете. Хотя могли бы это делать. То есть, ну, то же самое. Бесплатно вы можете отдельно это собирать и отдельно складировать. Вы этого не делаете, только готовы это делать. Почему? Неясно. Второе голосование. Готовы ли вы к подорожанию напитков в пластиковых и стеклянных бутылках, если за сдачу тары эти деньги будут возвращать? Ну вот стоит сейчас 50 рублей, будет стоить 100 рублей, но вы потом за 50 рублей эту бутылку сдадите. Чувствуете разницу? Вроде как все нормально. Вам просто вернут деньги. Вы готовы к такому? Да, нет, не знаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Вот я сейчас как раз занимаюсь, у меня проект по переработке одного из видов мусора, но я, соответственно, и в другие виды мусора тоже что-то там знаю. Но это очень долгая, на самом деле, тема и дискуссия. В Москве, кстати, эта система еще не работает, она только начала работать, начинает работать. Вот, так вот, я могу сказать, что все виды мусора, вот сейчас вот раздельный сбор там ведут экоактивисты, пока что только, да, все виды мусора, за все платят деньги, кроме стекла. Стекло вот никому не нужно. Стеклобой, то есть они как бы, если им приезжает это другим мусором, они его разбивают, ну, чтобы было более компактно, и потом как бы, соответственно, выбрасывают. Ну, вывозят на официальные свалки. Такая ситуация.
Понятно, вы только одно расскажите, вы же слышали наверняка, что у нас в программе уже сегодня было объявлено, что это ужасно выгодный бизнес, и туда никто не пробьется. Как вы пробились, по блату?
Я, во-первых, еще не пробился, у нас только начинается проект, а вот, и мы как раз выясняем все подводные камни. Но наиболее, на самом деле, то, что сейчас смущает это какие-то, так сказать, рейдерские захваты, вот такие вещи, как бы, да, чтобы там не было проблем, ну, там, думаем, вот, а по поводу стекла, ну, стекло совершенно невыгодно, вот, понимаете, вот все остальное уже перерабатывается, другое дело, что, ну, в малых масштабах, да, то есть, вот, например, батарейки там перерабатываются, там, я не знаю, там, 1%, 3 завода, ну, в России пока что, вот, там, например, электролом, ну, фактически один завод только в России, который полностью
перерабатывает. Так у вас есть объяснение? Это потому, что это не очень выгодно? Ну, то есть, грубо говоря, надо тарифы поднимать? Или это потому, что какая-то, ну, сложная эта система, там, в пять концов не заработаешь?
Ну, во-первых, не очень выгодно. Действительно, в пять концов не заработаешь, даже два не заработаешь. Но 20% рентабельности... как бы, наверное, там бывает, вот, или бывает и больше, да. Но основная проблема – это сбор этого. Это ж для того, чтобы начать перерабатывать, нужно это сырье собрать или разделить собранное там. Угу. До настоящего момента это не делалось, ну, вот на государственном уровне. Вот эти вот мусосортировочные заводы, мусоперерабатывающие – это только единицы, и вообще это еще не система совершенно. Как
понятно, спасибо. Европе, спасибо. А Вася Пупкин говорит, ну, стекло покупают по 6, а завод по 10. Ну, попробуйте договориться с заводом, Вася. Ну, никаких проблем же нет. Да, вот эта вот история, что кто-то может зарабатывать, ну так зарабатывайте вы тогда. Ну а иначе почему? У вас есть возможность продавать по 6 тысяч. Или вот, к примеру, тоже интересно, Captain John пишет, я, значит, пока была сетка, я, говорит, туда выносил. А теперь сетки нет, сетчатый ящик для сбора пластиковых бутылок. Я туда их бросал бесплатно и продолжал бы, если он стоял и дальше. Ну так у вас и дальше стоит тогда соответствующий несетчатый ящик, который предполагает, куда вы складываете вот всю эту пищевые отходы и куда вы не пищевые. Ну вот и все. Вы можете туда это делать и по-прежнему бесплатно совершенно сортировать мусор. Налоги высокие, рентабельность низкая, кредиты дорогие. В этом бизнесе поработал Павел, 723-й. Ну, мы же всегда в чужом кармане, всегда денег больше, и зарабатываются они проще. Алексей Масленников, редактор портала «Отходы.ру» к нам присоединяется. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, почему вот эта история год не проходит, чтобы где-нибудь нам рассказали, мы запускаем фондоматы, потом мы что-то не слышим, чтобы эти фондоматы работали и дальше. Почему?
Напомню, в 2007 году Москва уже установила около 2000 фондоматов. К 2013 году ни одного работающего не осталось. Все дело в том, что расходы на обслуживание этой дорогой техники, они превышают выгоду от собранной тары.
А тогда у нас есть от слушателей сообщение, что в одной из торговых сетей все это работает, что называется, из года в год, больше того, пользуется популярностью. Там какие-то другие фондоматы?
Ну, они экономику-то считали, я не спорю. Народ сдает бутылки, все стоит. Экономика-то кто показал экономику, что количество собранных бутылок по сумме там превышает расходы и стоимость? Этот фондомат стоит, до кризиса он стоил 600 тысяч. Автомобиль можно было купить за него. Сейчас наверняка они дороже. Его рентабельность превышает срок службы. У него срок службы 5-7 лет. А рентабельность при нынешних ценах... это от 15 до 20 лет.
Хорошо, если не фондоматы, вот эта проблема, так называемые возвратные тары, хотя бы если мы говорим про тару, можно в нынешних условиях как-то сделать так, чтобы люди были заинтересованы в том, чтобы это сдавать, сортируя, получается, а бизнес был заинтересован в том, чтобы это собирать у людей?
Ну, опять же напомню, что несколько лет назад, до того, как рекуператоры начали этот свой двухпоточный раздельный сбор внедрять. И во многих городах уже был налажен раздельный сбор, и граждане привыкли собирать и бутылки, и батарейки, и картон. Все работало. Но потом пришел региональный оператор, все убрали, все разорили, народ на улице, контейнеры эти на металлолом, ну и все, одну систему разрушили, а теперь нам предлагают создать более дорогую систему.
Перспективы
я,
есть?
Я не знаю, как... скажем так, есть политика, есть экономика. Где там отделять политику и экономику, ее очень сложно. Сейчас, на мой взгляд, как вы уже говорили, больше шуму, чем реальных дел.
Понял, спасибо. Алексей Масленников, редактор портала отходы.ру. По сути, критикует эту новацию. Так, что, как вы на кухне в 6 метров поставите 3 ведра для разных отходов? А почему вы сразу начинаете с 3? Ну, давайте тогда начинать, вот, ну, чтобы поставить проблему, давайте вы скажете, а как вы поставите 5 ведер? Отдельное ведро ведь для батареек понадобится, правда? Мы пока говорим хотя бы о 2 ведрах. Почему это должны быть ведра, тоже непонятно. Зачем мне разделять мусор, если мне в этом не помогают? Да можете не разделять мусор. Еще раз, вам пытаются объяснить, это общественная проблема. Вы можете не разделять мусор, но потом мы все, значит, будем погребены в этом самом неразделенном мусоре. Бывает. С ума сошли 600 тысяч тратить, это мелкие пишут. Поставьте контейнеры железа и все, вывозите раз в неделю. Ну вот видите, ставят контейнер, а человек говорит, а я привык к сетчатому варианту. Поэтому в этот контейнер я не понесу. Может быть, как в Союзе, одинаковая стеклянная тара для молочных продуктов и газировки. Подождите, Михаил, вы, может быть, забыли, но в Союзе была разная стеклянная тара для молочных продуктов и газировки. Их сдавали и также использовали, но не везде сдавали, не всегда использовали. Это отдельная история. 7373948. Дана, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна, да. Юрий Викторович, молочная тара тоже была разная, но ее всегда...
Конечно.
Сдавали. Она была очень дорогой по тем временам. Я о другом хотела сказать. Вот мы занимаемся раздельной сборкой мусора. Я вам хочу сказать, никаких 10 ведер на кухне не надо, и площадь кухни от этого не зависит. Потому что картон и бумагу вы будете складывать отдельно, это довольно плоская штука, и никакое ведро к ней не нужно. Но мы все это вывозим по мере того, как накапливается. Но у нас действительно раздельный сбор мусора. Сдаем мы за денежку. Денежка эта минимальная, но совсем минимальная. Сдаем только потому, что природу не портит. Потому что если вот взять одну бутылку, ну, допустим, из-под Швепса, ее надо разделить на 3 части. Отдельно бутылка, отдельно этикетка, отдельно кольцо вот это вот пластиковое и крышка. Это 3 разных вида мусора. И вот только тогда это можно сдать. Даже тот же стаканчик из-под йогурта, там есть какие-то, которые идут во вторичную переработку, какие-то не идут, в зависимости от цифр. Там цифры-то написаны в таких треугольничках стилизованных, со стрелочками. И прежде чем этот стаканчик сдать, его надо вымыть и просушить. То есть это уже своеобразный образ жизни, образ мышления. А не столько денег, не столько какая-то материальная выгода. Но я согласна с молодым человеком, который звонил и говорил, что пока стояли клети, эти клети были постоянно полные. Сейчас вот стоят голубые контейнеры с мусором. Никто туда никакую пластиковую тару не бросает. Все бросают в один серый. Так же, как в синий бросают все, что угодно. Поэтому клети была не такая глупая штука. А вообще, чтобы собирать, то, чтобы меня заставить куда-то пойти сдать, мне надо, чтобы эта посудина стоила, ну, как минимум, 25 рублей.
Ну, то есть, как в советское время, это должно быть соизмеримо с тем, да, сколько стоит то, что внутри.
Да, то, что стоит внутри. Если мне смысл, там, допустим, 10 этих пустых бутылок по 0,5 пластиковых куда-то тащить, чтобы потом за 250 рублей что-нибудь купить. Вот есть ли смысл или нет?
Ну, Витя, вот... я потащу. Ну, Анна, ну, не мне вам рассказывать про то, что бывает в Европе. И вы понимаете, что там, в общем, люди за 3-4 евро, они будут довольно долго стоять около этого фандомата.
Так они и пойдут далеко. Это же фандомат у вас и стоит под домом.
Нет, они поют... Конечно, они поют в магазины довольно далеко.
Да, да, ну там хоть есть эти 2-3 евро, на которые, в общем, купить-то тоже мало чего можно в Европе, господи.
Конечно.
Юрий Викторович. Ну, это... они пойдут, у них вот менты, я же говорю, это вот шиза, это должно быть в голове. Это ментальность должна быть другая.
То есть я за чистый воздух, за вот это все, я понял. Хорошо.
И вот... я ни копейку лишнее не истрачу.
Да-да-да-да, я понял. Валентина Рокчеев, значит, считает, что я себя поставил в нелепое положение, когда радиослушатель сказал, что посчитал, сколько платят с одного дома. На многоквартирный дом, говорит, существует паспорт, где указаны общие квадратные метры, умножьте на... Зачем мне это умножать, Валентин? Если человек пишет, что дом платит 500 тысяч, я примерно себе могу представить, ну, сколько квартир должно быть в доме? Они что, по 1000 рублей каждый месяц платят с каждой квартиры? Вряд ли. Об этом мы тоже говорили. Поэтому я не ставлю себя в нелепое положение. Я задаю вопрос, пока ответа не получил. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот система фундаматов, она вот сейчас у нас создана. Я знаю, около метро Комсомольская есть некоторые фундаматы, около метро Красные Ворота, около метро Таганская. Я тоже решил посмотреть, вот что там люди делают. Зеленые они такие стоят, там такое окошечко, ну, кругленькое открывается. Люди начинают забрасывать туда вот эти вот пластмассовые бутылки, алюминиевые. Я тоже думаю, что такое, зарегистрировался, пошел на сайте, да? Забросил туда, значит, одну пластмассу, посмотрел, как это действует. Ну, то есть, вы закидываете за одну бутылку, и, по сути, вам приходит на скидочную карточку, ну, неважно, какого-то продуктового магазина, да, там, ну, там Пятерочка, Перекресток, рубль. И когда вы идете покупать хлеб, соответственно, вы платите за хлеб там 29 рублей рублями, а вот этой вот балл вы доплачиваете то, что вы забросили одну бутылку. Действует система, ну как, ну нормально, люди бросают туда.
То есть даже за рубль нормально работает, я понял. Мы как раз спрашиваем, вот вы бы за сколько? За рубль, за 2, за 10, до 10 рублей первый вариант, второй вариант до 25 рублей за единицу, за меньше не понесу, больше 25 рублей за единицу, Анна только что была в эфире, вот она говорила про больше 25, и четвертый вариант в любом случае не стану собирать. Потом еще мы спрашиваем, готовы ли вы к подорожанию напитков в пластике, в стекле, если за сдачу тары деньги будут возвращать? Ну, вот вариант, да, то есть 50 рублей это стоит час, делается 100 рублей, но 50 из них возвращается вам, когда вы это сдаете. То есть вы ничего не платите дополнительно, но все равно деньги-то сначала надо будет выложить, потом как-то вернуть. Короче, да, нет, не знаю. Через 7 минут будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, во-первых, вот эта система с напитками, она не работает по одной простой причине. Помните, когда у нас первая появилась, Боржом, реклама? А теперь с оленями. То есть была вся одинаковая минералка, была вся в одинаковой примерно таре, которую сдавали. Она дальше поступала на завод для вторичного разлива. Но пошло массу контрафакта. И вот если вы заметите, у каждого напитка там, ну практически кроме самой дешевой, там может быть водки, например, своя бутылка. Именно как в рамках борьбы с контрафактом. А здесь получается, что... Ну, условно, сейчас там попси-кола ушла, но она сейчас, по-моему, как добрый будет, или там кока-кола, что-то сообщение.
Кто-то из них будет добрый, да.
Да, вот. Ну, а у вас вместо этого будет недобрый, а там завод непонятно какой там, да, как и раньше южно-чекинская водка
про была. Про фандоматы, вернемся к этому.
Ну, смотрите, вот насчет этой темы, да, поэтому получается, что это все стекло идет, оно только на переработку, оно не будет возвращаться, ну, то есть никто не будет там вручную разбирать потом то, что ты насдавал, какой тебе надо, на какой завод, в Очаково везти или в Мытищи, да, там.
Хорошо, не нравится стекло, давайте про пластик, меня интересует конструктив хоть какой-то.
Ну вот смотрите, когда они были действительно в Москве, на каждом углу их натыкали. Но единственная логика, я в той ситуации видел, это то, что это делалось все за бюджетный счет.
Нет, ну вот я вижу, сейчас есть фандоматы, которые наш слушатель только что говорил о них. И, судя по всему, я нашел тут целая карта установленных фандоматов. Это десятки фандоматов на территории Москвы. Принимаются бутылки до 2 литров, флаконы до 2 литров, какие-то разные фракции, алюминиевые банки. В качестве вознаграждений скидки в магазинах, Пятерочках, Перекрестках, на АЗС, на кофе, к примеру. Оказывается, за это дают скидки. А на некоторую продукцию не все можно купить на полученные баллы. Насколько я понимаю, ну вот это работает. Может быть, кто-то из наших слушателей таким образом сдавал PET-1 или HDPI-2. Вот так это написано. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Павел, я из Москвы вам звоню. Мне кажется, вот вы спрашиваете про конструктив. Один из вариантов, как мне кажется, если бы... Ну, допустим, какая-то государственная структура обратилась бы к бизнесу, и чтобы пластик, допустим, да, собирали по направлению. Вот Анна затронула тему правильно, что у каждого пластика есть свой некий стандарт.
Mm-hmm.
Вот, допустим, косметология, она под одним стандартом использует пластик, там у них свои особенности, там вода под другим стандартом. И если создать такую систему, вот у меня у жены, допустим, косметический магазин, и она раз в месяц собирает вот крышечки, флаконы и так далее отдельно,
вот это действительно работа, потому что они из разных стандартов пластика делают. А потом,
слушайте, давайте, продает. Нет, мы все-таки скорее даже о другом, как сделать так, чтобы мы понесли это хоть куда-нибудь.
Так вот, я вам рассказываю, как они несут пластик, ну, клиент, магазин несут пластик, а за это она им дает продукцию готовую. Ну, понятно, что это маленькие миниатюры, вот, естественно, тут есть некая рекламная история там и так далее, новые технологии, а в принципе, люди идут сдавать пластик, вот, использованную. То есть она крем выдавила, помыла, приносит, а ей за это, значит, дают так,
маленький.
Такой же крем, но маленький.
Но маленький, я понял. То есть, смотрите, мы в течение этой программы договорились до того, что многие это делают, это работает, и, судя по всему, эффективно, потому что это продолжает работать. Значит, все-таки можно. Получается, не все знают о том, что это можно попытаться организовать. Следим за тем, что творится с тушением пожара на складе «Озон». МЧС говорит, туда подключили уже пожарный поезд. Еще РИА Новости пишет, это я до этого ТАСС цитировал. Теперь РИА Новости пишет, все сотрудники, я прошу прощения, это так называется, фулфилмент-центра «Озон» на Новой Риге эвакуированы. И речь идет не только о тех, кто работал в горящем здании, но и о находившихся в других корпусах этого центра. Это РИА Новости в эти минуты передает. Следим за этим. В новостях наверняка будут новые сообщения по поводу того, что творится с этой историей с пожаром в «Озоне». 7373948. Две минуты до окончания голосования. Слушаем вас, да.
Здравствуйте. По поводу вот фандоматов, сбора мусора. Знаете, у нас во дворе как-то мы просили поставить нам контейнеры с разным мусором, ну, чтобы можно было его сортировать. Мы двором собрались, и действительно целый дом, не поверите, целый дом по договоренности сортировал мусор. Вот, на пластмассу, стекло, бумагу и тому подобное. Действительно, мы как бы добились определенного результата, вот, но столкнулись с проблемой, что машины, которая должна была приезжать, забирать, таких машин в Москве нету, а бачки стоят вот эти вот. И когда приезжают...
Подождите, стоп. Я видел такую машину совсем недавно, так что они есть.
Ну, их мало, их очень мало.
Это другой вопрос, вы сказали нет. О,
ну, по крайней мере, у нас такая машина к нам не приезжала ни разу. Вот, мы обратились, они сбрасывали все в обычный контейнер, опять все мешали. Мы просили, как бы, чтобы нас включили в данный маршрут, но... Сказали, что сделать этого нельзя.
Про фандоматы, что вы скажете по теме нашей программы?
Про фандоматы идея хорошая, но их, как вы правильно сказали, их мало. Если их увеличить, допустим, количество их за государственный счет и поставить хотя бы, не знаю, ну, в радиусе хотя бы 200 метров,
ого,
за государственный счет, люди будут сдавать.
Вы слышали цены, а нам нужны такие фандоматы тогда?
Ну, знаете что, мы боремся за экологию, за переработку, за уменьшение вот этого всего сырья, которое потом впоследствии пойдет на какие-то другие вещи. Я услышал...
Нет, еще раз, 600 тысяч рублей нам говорили такую цену. Ну, ладно, нам не жалко денег, в общем. Мы готовы фандоматы чуть не на каждом углу за государственный счет расставить и собирать там, ну, вы понимаете, как немного будет собирать этот фандомат и как дорого будет содержать людей, которые будут из этого фандомата забирать этот самый мусор. У нас было два опроса. Сначала мы спросили про фандоматы. За какие деньги вы готовы собирать тару и везти ее к ближайшему автомату? До 10 рублей, говорит, 31%. До 25 рублей за единицу 32%. 22% больше 25 рублей. И только 15% говорят, не стану собирать даже за деньги. В любом случае. Потом мы спросили, а готовы ли вы к подорожанию напитков, к появлению возвратной части в цене напитка, к подорожанию напитков в пластиковых и стеклянных бутылках, если за сдачу тары потом будут возвращать деньги. Да, нет, не знаю. Но это как в советское время было. И вот что получилось. 50% готовы, 38% говорят нет, 12% говорят не знаю. В следующем часе Александр Асафов.